Покачал головой я. Из УАЗов в лужи спрыгнули вооруженные люди и моментально взяли под контроль всю улицу. Действовали грамотно, слаженно, будто родились с оружием в руках. Задняя дверь крузака распахнулась, и из него лениво и не спеша вышел бес. Он спокойно обошел машину, открыл багажник и одним рывком вышвырнул из него связанного человека прямо в грязь лицом.
«Не надо!»
— донесся его скулеж снаружи.
«Я все рассказал!»
— заикаясь, добавил он. «Где?» — сухо спросил бес, приставив тому ствол пистолета к голове.
«Там!»
— кивнул тот головой в сторону нашего здания.
«В подвале!»
— грохнул сухой выстрел. Голова человека дернулась, брызнув мозгами и осколками черепа. И он мешком повалился в грязь. Вода под ним тут же начала окрашиваться красным. Я вскинул автомат и навел точку прицела на голову беса. Палец на крючке, предохранитель вниз на одиночный и... Удар по стволу и смазанная картинка перед глазами.
«Ты че, совсем дебил?»
Зашипел прямо в ухо Дикий.
«Они нас в раз положат!»
«Не мешай!» В тон товарищу зашипел я.
«Я убью его!» «Не сейчас!»
Посмотрел мне прямо в глаза тот.
«Умерев здесь, ты ей не поможешь».
Тем временем на улице началось движение. Бес со своими людьми вошли внутрь здания, и снизу сразу же донеслись команды.
«Осмотрите все, наш друг наверняка уже был здесь», прозвучал спокойный голос беса. «Не просто так его 3 дня на фортах не видно». «Валим, быстро!»
Протянул мне трубочку синей пылью Дикий.
«Давай за мной, на крышу!»
Пыль влетела в легкие. Мы рванули к лестнице, ведущей на крышу, аж ветер в ушах засвистел. Дверь грохнула от того, насколько быстро Дикий открыл ее. Почти сразу раздался топот ног снизу, но мы были уже наверху. Хороший разбег, прыжок на соседнее здание, кувырок, чтобы смягчить удар. Правда, вышел он только у Дикого, а я растянулся пластом и больно ободрал одну ладонь. Товарищ помог мне подняться, и снова разбег и прыжок. Очередь сзади раздалась, когда мы были уже на 4-м здании. Теперь прятаться смысла уже не было, и я развернулся, припал к прицелу и полоснул из автомата в ответ. Люди беса залегли, и почти одновременно с этим в ночной тишине раздался крик:
«Не стреляйте, идиоты! Он нужен живым!»
Но это нам только на руку. Еще пара прыжков, и вот мы с Диким уже мчимся по лабиринтам мешка. Я только кепку успеваю придерживать, чтобы ее на скорости с головы не снимало. Пролетев без оглядки пару кварталов, мы, наконец, остановились. В мешке такие гонки до хорошего не доведут. В любую секунду можно на тварь нарваться.
«Что теперь делать?» Немного отдышавшись, спросил я у Дикого. «В форт мне больше нельзя».
«Это еще почему?»
Удивленно уставился на меня тот.
«Тебя в розыск не объявляли».
«Он сразу найдет меня».
Кивнул я головой назад, подразумевая беса.
«Ну, пока тебе на это плевать»,
пожал плечами тот.
«Ты нужен ему живым и здоровым».
«Тоже верно», — согласился я. «Ну и куда теперь?»
«Ты мне скажи», — усмехнулся Дикий. «Что там в записке?»
До меня только дошло, что все это время я продолжал сжимать в руке огрызок обоев.
«Давай с дождя уйдем», — махнул я рукой в сторону здания.
Дверь свободно пропустила нас внутрь. Это было какое-то очередное казенное заведение, может быть, ДК или что-то в этом духе. Огромное фойе гулким эхом разносило звуки наших шагов. Слева от входа, закованной решеткой ровными рядами, стояли деревянные вешалки с номерками на крючках. Скамейки расположились вдоль стен. Мы с Диким уселись на одну из них, и, включив фонарик, я развернул смятую записку. «Купите 2 микса», — гласила она, будто напоминание. Таким текстом пишут записки, когда идут в магазин. Но в данный момент все было более чем очевидно. Ольга приходила в этот форт именно за этим и, скорее всего, оставила главное послание у продавца.
«Нам нужно в форт», — поднялся я со скамейки.
«Согласен», — кивнул Дикий, — «но входить в него будем отдельно. Не хочу, чтобы меня с тобой связали».
«Уверен, что не хочешь продолжить», — посмотрел я на него. «Весело же было».
«Нет, спасибо, мне такие игры не интересны», — покачал головой тот. «Мы с тобой договорились, и свою часть сделки я выполнил».
«Как скажешь», — кивнул я. «Пошли, в форте я с тобой рассчитаюсь». Двигаться по мешку, сломя голову, опасно. И то время, которое можно потратить на путь длиной в 5 километров в мирных условиях, увеличивается в 3 раза. Прежде чем сделать шаг, лучше осмотреться, что мы и делали перед каждым поворотом, выходом из одного квартала в другой. Даже прежде, чем от одного дома к соседнему перебежать. Делали это осторожно, не забывая прикрывать друг другу спину. Унылый мелкий моросящий дождь лился с неба. Вся одежда давно промокла, но мы привыкли. Если в первые дни это доставляло жуткий дискомфорт и каждый раз хотелось поскорее скинуть с себя сырые вещи, то сейчас я мог свободно провести так всю ночь и даже войдя в форт забыть переодеться в сухое. Всю дорогу я ломал голову над тем, как уговорить Дикого продолжить путь вместе со мной, но ничего дельного в голову не приходило. Уговаривать его смысла нет, да и не очень-то хочется унижаться и выпрашивать. Не хочет и не надо, сам разберусь.
«Стой!»
– придержал меня тот на очередном проходе между домами. Мы находились на улице, которая сплошь состояла из зданий в 2-3 этажа. Все они выглядели старинными, с лепниной на арочных окнах, ажурными узорами под козырьком крыши. Почти все первые этажи имели вывески и были заняты магазинами. Эдакий торгово-исторический центр. Возле одного из таких домов крутилась тройка цветных, и вели они себя так, словно что-то охраняют.
«Нычка, что ли?»
Оторвавшись от бинокля, спросил я.
«Скорее всего».
Проверив мои предположения, ответил тот.
«Обойдем?»
«Зачем?» – удивился я.
«Их всего трое». «Мы ее все равно забрать не сможем», –
пожал плечами тот.
«Лучше оставить и вернуться с машиной, или просто инфу продать».
«Так и сделаем, но посмотреть, что там, можно же?»
Как-то скорее утвердительно спросил я.
«Твой синий, мой желтый. Красного вместе снимаем».
Немного подумав, согласился Дикий. Я припал к прицелу и навел точку на тело шустрой твари, ожидая, когда она в очередной раз переместится, чтобы замереть, и в этот момент бью одиночным. Синий припал на задние лапы и принялся бить хвостом и издавать противные звуки. Следующая пуля окончательно его успокоила. Дикий тоже времени даром не терял, и как только уродливая рожа желтого гнома возникла у края крыши, срезал его короткой очередью. Красный поднялся на ноги и шагнул в нашу сторону. Но прицельный выстрел в колено тут же вернул его обратно глупой мордой в брусчатку. Дикий тут же добил его двумя одиночными в голову. И в этот момент из проулка выскочил еще один синий. Замер на мгновение, и следующий рывок мгновенно преодолел расстояние до нас. Его хвост пролетел в миллиметре от моего лица, но очередь Дикого в бочину быстро успокоила тварь. Сердце бешено колотится в груди. Я буквально чудом избежал смерти, руки затрясло, а дыхание стало таким, словно я только что пробежал пару километров. Мы подобрали трофеи, выждали для верности несколько минут и только после этого отправились внутрь. Я ожидал снова увидеть многообразие ящиков с оружием и патронами, но вместо этого обнаружил целую гору овощей. Капуста, картошка, свекла, морковь, даже огурцы с помидорами, и все это в одной куче вперемешку.
«Ну, как-то так я и думал», — усмехнулся товарищ. «Это проще информации продать. Форд сам придет и заберет».
«И сколько нам за это дадут?» — кивнул я в сторону кучи.
«Если привезем сами, то по паре сотен камней заработаем. А если как информацию продадим, то, думаю, по 2-3 десятка».
Что-то прикинув в уме, ответил тот.
«Лично мне связываться с этим не особо хочется».
«Согласен», — почесал макушку я. «А я-то все думал, откуда здесь жратва берется».
«Это еще мелочи», — отмахнулся товарищ. «Бывают целые склады хавчиком завалены. Если на сотню в плюс к северу уйти, так там целый район есть, где кроме жрачки других нычек и не бывает».
«Понятно», — кивнул я. «А затем это все перевозится, продается и все такое».
«Совершенно верно», — подтвердил мои слова Дикий. «Ну вот, ты уже, считай, все о мешке знаешь».
«Я бы все равно от компании не отказался», — произнес я, поняв, на что он намекает.
«Я уже объяснил тебе свою позицию», — снова завел свою пластинку тот.
«Так не я эту тему сейчас поднял», — усмехнулся я. «Пошли уже, время».
«Да у нас его вагон», — улыбнулся в ответ Дикий. «Даже обеда еще нет. До форта осталось пара кварталов».
Еще раз окинув взглядом гору из овощей, мы все же двинули дальше. Буферная зона действительно появилась через 2 квартала, и теперь можно было немного расслабиться, в случае чего ребята с вышек прикроют. Ворота для 2 пешеходов никто раскрывать не стал. Нас запустили через небольшую калитку, которая расположилась немного в стороне,